Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама» на странице 386, статья «Дарование Торы», 2, колонка, пункт 7. Можно задавать вопросы на сайте kaf.tv, избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Статья «Дарование Торы», 386 страница, «Труды Бааля Сулама», 7 пункт. Однако остановились здесь мудрецы, Зор, и задали вопрос: почему изначально мы не сотворены во всем желаемом величии, чтобы смогли слиться с Творцом? И для чего Ему нужно было возложить на нас это бремя творения, Торы и заповедей? И ответили: «Горек хлеб стыда». Это означает, что тот, кто ест и наслаждается добытым тяжелым трудом товарища, боится смотреть ему в лицо, так как это унижает его, и, идущий этим путем, постепенно теряет человеческий облик. И невозможно, чтобы в том, что исходит из его совершенства, содержался бы какой-либо недостаток, поэтому предоставил нам возможность самим заслужить свое величие своими занятиями, Торы и заповедями.
То есть Творец не создал что-то цельное? Это понятно. Создал злое начало. Не то, что не цельное, а зло создал. Почему? Чтобы исправить. Кого? Чтобы мы исправили. Есть у нас сила. Нет ничего. Есть возможность постепенно познать зло с большим усилием и потребовать исправить. Почему? Потому что написано «создал злое начало». То есть у тебя есть возможность исправить твое зло, при условии, что ты познаешь его как зло, и тогда в этой мере ты можешь взять Тору как приправу, то есть есть там свет, некая особая сила, которая исправляет твое зло. То есть все находится перед тобой. Познай зло, возьми свет, и с его помощью исправь зло, и приди к добру, и пройди все эти этапы, нет никакой проблемы. То есть мы изначально должны видеть, что так все устроено, и не то, что мы находимся в совершенном мире, какой красивый мир, ничего не красивый. Мы должны раскрыть его и исправить, потому что мир — это отражение моих свойств. Творец не дополнил творение, он лишь создал зло специально для нас. Все разбито, все разобрано, везде зло, и все те этапы, по которым мы продвигаемся в нашем мире, это мы раскрываем зло. И поэтому и наше развитие в нашем мире, в общем, должно привести нас к злу и к осознанию зла. И не то, что мы находимся там в какой-то претензии. Нет, наоборот, это хорошо. Все зло, которое раскрывается, пусть раскрывается насколько можно более в осознании, что это зло, и оно целенаправленное, и оно приводит нас к более продвинутым состояниям, к осознанию и к исправлению и к восполнению. Тот, кто смотрит таким образом на природу, на себя, на человеческое общество, на мир, то он уже находится в правильном направлении. Поэтому прежде всего эту точку это мы должны дать человечеству. Не смотрите на этот мир, что он должен быть совершенным. Нет. Мы наконец-таки подошли к состоянию, когда мы можем познать в нем его зло. Сейчас давайте посмотрим. Сам мир плох. Это зло. В чем причина этого зла? В этом вся проблема, которая стоит перед человечеством. Кто вызывает это зло? Ты можешь сказать, что творец, но от этого ничего не будет тебе. То есть, конкретно, кто портит мир? Человек. Какие именно свойства в человеке, которые вызывают вот эту неисправность, вызывают это наше эго? Что именно за эгоизм? Что это за суть? Какие свойства, какие силы? Что такое эго? Давайте посмотрим на него, давайте посмотрим, в чем заключается причина зла. Поточнее разберемся. В итоге это желание использовать других, человека и природу, неживой, растительные, животные уровни, сверх необходимого. Если я, как неживой, растительный и животный уровень, использую необходимое для себя, я этим не вызываю ничего плохого, ни для кого. Если я желаю использовать ради себя сверх необходимого, то это всегда получается за счет ближнего или за счет природы. И я не нахожусь с ними в равновесии. И это называется эгоизм в нашем мире. И его мы должны обуздать. Теперь вопрос. Если я получу от нашего мира все, что мне необходимо, определенное количество калорий, одежду, квартиру, машину, работу, какое-то участие со всеми там, здравоохранение, пенсия, отпуск, нормальное существование. И у меня есть желание намного больше, чем необходимое. Я хотел использовать природу и ближнего, и всех. И я хочу, чтобы у меня было намного больше, чем то, в чем я нуждаюсь, как животное. Намного больше. Что мне делать с этими пустыми, ненаполненными сосудами своими? Как я наполню их? Сверх необходимого. Сверх необходимого общество становится уже не уравновешенным, а разрушительным. И относительно себя, и относительно природы. Но мне нужно как-то себя компенсировать чем-то. Как я могу наполнить эти желания, вот эти сверх необходимого? Здесь мы должны понять, что все эти желания, они как раз-таки желания, которые называются человеческими. Я наполнил свое животное. У меня есть одежда, машина, квартира, работа, семья, здоровье. Все. Все налажено, все устроено. Сверх нормального и налаженного все желания уже мои эгоистические, которые относятся к человеческому уровню, потому что я хотел в них использовать другого, использовать ближнего. И говорят, что если ты в них будешь правильно связан с ближним, ты раскроешь Творца, ты раскроешь высший мир, ты достигнешь состояния, когда ты раскроешь уровень человек вместо животного, Адам, Доме, подобный Творцу. И тогда у тебя будет все, что есть на этом уровне Творца. Мы должны видеть то зло, о котором он говорит здесь, что это лишь рычаг или трамплин для нового прекрасного начала. Хорошо? Да, Урен?
Если я понял это объяснение, это означает, что везде, где человек преувеличивает больше, чем в своих желаниях, то все идет за счет ближнего. во вред ближнему. Я хочу привести пример. Предположим, человек должен поехать на машине, и автомобиль, с ним все нормально, он стоит 150 тысяч шекелей, а он покупает за 300 тысяч. То есть в два раза больше, чем чем обычная хорошая машина. В чем его желание в том, что он хочет что-то более шикарное, вредит ближнему? Что, как это? В чем здесь за счет ближнего?
Потому что я вместо того, чтобы эти избытки отдать на общее использование других, я использую их ради себя в добавке к тому, что необходимо. Понятно, что это идет. То есть здесь есть двойной вред. Прежде всего, я мог этим сделать что-то хорошее для других, и вместо того, что я не делаю хорошее, я как будто бы делаю якобы хорошо себе, но я тем самым краду у себя возможность развить духовное хли. Скажем, вместо 150 тысяч шекелей я купил машину за 300 тысяч шекелей, я украл у себя возможность дать эти 150 тысяч, скажем, на распространение методики исправления, методики воспитания, новые и так далее. Я тем самым обокрал мир. Что-то здесь непонятно.
Не, это понятно, но это выставляет очень высокий уровень морали, как бы бесконечный.
Это не мораль.
Кто вообще так думает?
Соответствие сети природы, которая спускается на нас, и мы обязаны постепенно начать узнавать действительно перед какими силами, условиями, при какой матрице мы находимся. Это страшная модель. Мне кажется, если я смотрю на нее без воспитания, без изменений в себе, когда я прошел воспитание в группе или получил глобальное воспитание. Это действительно страшно. Что? Для каждого нужно сделать одно и то же. Равенство. Да, потому что согласно всему животному существу, мы такие. Каждый должен получать более или менее, но каждый должен получать согласно своим свойствам. То есть, сколько ему нужно? Этому нужно 2 обеда, а тому нужно 5 обедов. Одному нужно такая одежда, другому нужна другая одежда. Ну и что? Ты сам помнишь, как в последнем поколении Бали Сулама написано, нужно заботиться о каждом в той мере, насколько ему это нужно. Есть особая группа людей, которые занимаются этим, будут заниматься этим, и тогда каждый получает, потому что в этом мы животные. А животное ест. Смотри, я любил, сейчас я не знаю. Я видел эти фильмы, скажем, лев задирает антилопу и съел там 20-30% и оставляет. Почему ты оставляешь? Ты же... Что, на следующий день ты не захочешь кушать? Нет такого у него на следующий день. Ему нет чего-то, что сверх того, что ему необходимо. Это чудо наблюдать в природе. Оставляет и уходит. И приходят другие, которые там доедают за ним. Так в природе устроено. И все. Нет такого. То есть настолько мы не знаем, мы должны научиться. Это часть вот этого глобального, интегрального нашего воспитания. Что же значит быть исправленным, нормальным животным? А кроме того, все относится к духовному. Я таким образом должен себя определить. Это общественное мнение, это люди, которые так воспитываются. Это годы, но это исправление. Ты не достигнешь 6000 лет, если ты не начнешь сейчас эти исправления проходить многие годы. Может быть, еще кругооборот, может быть, еще два, ну и что? Человек, который в этом находится, он видит, что это процесс, и видит такую перспективу впереди. А что делать? Он рад тому, что есть перед ним, что ему предстоит. Чувствовать вечность и совершенность в этом, насколько совершенство, насколько тут присутствует Творец, это видно здесь мощь истины. Это дает огромные силы, да. Когда мы хотим объяснить что-то, скажем, как сверхпотребление, мы говорим, что это за счет ближнего.
Да. Но кроме того, ты крадешь у самого себя и духовное.
Да, но вы объясняете мне это как бы с конца картины.
Нет, я хочу сказать так. У Творца нет недостатка ни в минералах, ни в витаминах, ни нефти, ни газа, ни воды, ничего остального. Он подстраивает тебе беды в этом мире для того, чтобы ты начал осознавать, что ты находишься, что ты в проигрыше, ты теряешь. Вместо того, чтобы сказать тебе, что недостает тебе, что тебе не достает духовного, это украдет у тебя выбор. Он выставляет тебе всякие удары этого мира, через которые ты можешь изучить зло своей природы. Причина этих ударов. Ты раскрываешь не Творца, ты раскрываешь, что причина — это твой эгоизм. Отсюда постепенно начинает вырисовываться эго, которое несет тебе зло. И ты не можешь его исправить. Ты постепенно приходишь к осознанию зла. Так что же с ним делать? Как же можно с ним справиться? Ты приближаешься. То, что недостает нам здесь, то, что мы получаем удары, то, что мы крадем друг у друга, всего-навсего это вещи искусственные. Та мелочь, через которую мы раскрываем, что крадем духовное. Мне не нужно делиться с тобой поровну и удовлетворяться насущным, а лишь изучить это и получить через это килим к духовному. В этом цель. И это изначально так устроено. А иначе что? Мы бы, каждый получил бы полный земной шар для каждого. Да.
Можете ли вы объяснить мне, человеку, который желает купить себе машину за 300 тысяч шекелей вместо за 150 тысяч, чем я причиняю вред людям?
То, что ты берешь от природы. Что означает глобальная интегральная природа? Это означает, что мы находимся всего лишь в системе конечной, которая вся и полностью связана вместе, как некая сфера. И ты не можешь выскочить за сферу. Ты должен быть внутри этой сферы, внутри этого шара, очень четко связано с другими. Не больше или не меньше. Ты раковая опухоль, если ты покупаешь машину за 300 тысяч вместо 150, потому что тогда ты берешь не для того, чтобы просуществовать и служить другим, а для того, чтобы заглотить побольше. Все, что ты заглатываешь больше, чем твое насущное, называется, что ты превращаешься в раковую клетку. Это то, что происходит в теле. И система вся устроена в идеальным образом. Каждый получает необходимость, а во всем остальном думает о других. Ну, как по-другому можно объяснить? Да.
Картина понятна, но я не понял, в чем я причинил вред.
То, что ты получаешь от тела, приходит к остальным. Положено прийти к другим.
Что им полагается, что я взял две машины вместо одной?
Да, да, потому что... Почему я сказал, что это сфера, законченная, она ограниченная, как сказать? Ну да, она ограничена, она имеет завершение, конец. Имеет границы. Есть определенный свет, есть кли, все устроено в сбалансированном виде. Творец дал желание и дал наполнение в желание. С какой стати ты берешь больше, чем тебе полагается? Все желания устроены в одном. Желание и свет их наполняет и оживляет определенным образом в форме нефиш. Вдруг ты берешь эту нефиш, и ты хочешь больше. За чей счет это должно быть? Откуда это придет? От других. Нам это показывают на практике. Три четверти мира умирают с голода, страдают от чего угодно. И ты опустошаешь земной шар. Скоро у нас не останется вообще ничего. Что можно получить? Вчера я почитал статистику о автомобилях. Сколько производят, сколько всего делают? Это постепенно приходит к концу. Мы приходим к завершению. Что ты будешь делать? То есть тебе нужно прийти по безвыходности к завершению. Ты придешь. Все имеет завершение. Все это ограничено. Есть конец. Да?
Хорошо. Если я понял то, что вы объясняете, вы говорите, что то, что может дать нам земной шар, это ограничено, поэтому если я беру больше, чем мне нужно, то получается, что я украл у остальных людей.
Тоже верно.
Я возьму другой пример. Допустим, я стою в супермаркете, я хочу купить себе булочку. Я беру две булочки вместо одной. А в итоге я съел одну булочку. Я украл у всего человечества одну булочку, да?
Да, это очень точно все высчитано. Мы не знаем, не представляем даже насколько, но подожди еще. Это еще 125 ступеней. Это не то, что сейчас от тебя требуется выполнять такие расчеты. Ты этого не можешь. Но начать осознавать состояние, что мы живем в интегральной системе. Что означает, что глобальный интегральный мир, зависящий друг от друга? Мы хотим или не хотим, но природа Элоким вынудит нас ударами, если мы не хотим познакомиться сами заранее. Не может быть, чтобы одно было что-то не за счет другого. Как это может быть? Если у тебя, скажем, на поверхности земного шара остается воды, какое-то количество, сколько-то кубометров, а ты берешь больше, чем другие. Так понятно, что это за их счет? Таким образом, он хочет сказать, научить нас, что мы связаны друг с другом. И если мы выясним эту связь через учебу, через внутреннее духовное сознание, через... то, что мы будем работать друг с другом, тогда нет необходимости приходить к ударам, когда нечего будет пить, и наступят такие страдания. Для чего? Мы можем через воспитание, через глобальное воспитание объяснить всем, и это должно быть прежде всего, мы должны объяснить всему человечеству, что все связаны друг с другом, то есть братья, все зависят друг от друга, как пишет Бааль Сулам. Мы одна семья, весь мир, одна семья. Не может быть расчетов одного за счет другого, потому что ты не просто крадешь у другого, когда то, что мы уже не можем себе это позволить, а ты крадешь и у себя свое духовное. Посмотри, что могло бы быть, если ты узнаешь, как воспользоваться законом сбалансированного общества, который живет в необходимом потреблении, насущном, сбалансированном потреблении. И посмотри, что ты выигрываешь. Как говорит Бааль ас-Сулам, что есть у всех этих миллиардеров, кроме нулей на банковском счету? Сейчас все рухнет, и ничего не останется. Нет. Я пока что купил какую-то картину, которая стоит 300 миллионов долларов. Но никому ее не надо. Можешь ей питаться, пожалуйста. Съешь ее. У меня есть сколько-то килограмм золота. Вот в сейфе. Ну, никому это не надо. Что ты будешь делать с этим? Когда-то это стоило много. Ты мог купить... Ну, не знаю, контейнер еды. А сегодня никому не надо это твое золото. Что ты будешь делать? Понимаешь, то есть придется учиться тяжелым путем изучать все это, если мы не воспитаем человечество до этого. Чему воспитывать? Очень просто. Давайте признаем новую интегральную глобальную реальность. Взаимность, что у нас нет выбора, мы зависим друг от друга. Ты видишь? Европейцы умные, они хотят разбегаться. Они не понимают, что тенденция обратная, ты не можешь этого делать. Если сейчас ты будешь разваливать даже этот общий рынок эгоистический и эту банду, и где все ненавидят друг друга, но, по крайней мере, будто бы была какая-то внешняя связь. Отменили границы. Это как бы общий эгоизм в виде евро как-то где-то... Нужно объяснять. И это время, как раз сейчас, это время для нас. Мы должны сделать как можно больше действия по разъяснению. И не ждать, а изо всех сил решить. Я помню, когда они меня слушали в Испании, я помню их глаза. Я на них смотрю. Точно, тоже большими глазами. Я не понимаю, как они не могут понять, что происходит. Но они не понимают. И вдруг они слышат, что означает глобальность. И вдруг нужно это делать. Ну, такие действия. Ладно, давайте продолжим. Ну, ребята, мы... Да, Моше.
Нет, мы должны выяснить эту тему. Мы всегда говорим о тех, у кого есть 300 тысяч шекелей или долларов. Я спрашиваю о 80% людей, которые живут ниже необходимого уровня. Я пытался объяснить это. Они что, уже исправлены? Ладно, богатые должны согласиться, должны прийти к нормальному потреблению. А что с теми, кто с трудом дотягивает до конца месяца? Что они должны исправить?
Мы должны стараться привести у всего общества к одинаковому, равному уровню жизни. Но это невозможно сделать, не разрушив общество, а мы против этого. Мы не устраиваем революции, как в России. А все должно прийти через воспитание, через осознание насущного и необходимого, через взаимное медленное согласие, что так мы принимаем таким состоянием после объяснения, после очень длительного разъяснения средствами массовой информации и понимания общего окружения. Воздействие окружения должно присутствовать на каждого человека. И от недостатка выбора ты не обращаешься к ним и говоришь, как партии, мы сделаем больше, мы дадим больше. Нет, мы должны по-другому двигаться. Наше объяснение должно подвести их к состоянию, чтобы они поняли, что нет выбора, что это путь, что дорога закончилась, и сейчас должно быть начаться новое общество, новый мир. Но и что ты получаешь за все свои уступки? Не просто так. Ты избежишь войн, бед и того, что они скоро не будут тебе не доставать ни воды, ни нефти. Нет, не только это. Ты не просто предотвратишь загрязнение, экологию и подобные вещи, а ты зарабатываешь наполнение особое, духовное. Это тоже люди должны знать, что сейчас тебе заложено, положено особое наполнение от всего желания, которое раньше ты хотел наполнять чем-то. Я хочу, чтобы весь мир мне прислуживал. Я всем найду работу. Пусть все работают на меня. Я хочу быть царем мира. Что мне делать с этим большим таким кли мировым? Действительно, ты будешь царем. На самом деле, каждый, кто начинает ощущать, что он отдает другим, на самом деле, и это происходит, это в ощущении, в духовном, это очень четкое, явное ощущение, очень сильное. Человек чувствует, что все зависят от него. У тебя будто бы есть власть над всеми. У человека есть ощущение, что он получает от всех. Я получаю от всех. Ты понимаешь, это взаимность. То, что я всем даю и от всех получаю, ее нет в нашем мире. Но кли у тебя для этого есть, и поэтому есть недостача. Тебе все равно недостает. Нет такого, что человек умирает, и лишь половина его желаний наполняется. И именно осознание общего гуфа, тела, когда ты зависишь от него и получаешь от него, у тебя появляется полная возможность прийти к наполнению. Нужно только это правильно объяснить, все, подобрать слова. Это не просто перевести человека с уровня, на котором он находится, но у каждого есть подготовка к этому. Есть. Присутствует в каждом подготовка. Заложено. И придем. Есть еще несколько лет.
Относительно необходимого. Я определяю для себя, необходимо или кто-то должен определить для меня, это мир, правительство или я.
Ты не хочешь для себя определять необходимое, чтобы не ошибиться. А если другие определят, я получу это спокойно и радостно. То, что они решат, подходит. Я за это не отвечаю. Дадут больше, дадут меньше. Как я могу проверить? Откуда я знаю, что говорит Баля Сулам? Люди ответственные будут идти из дома в дом и решать, что кому необходимо. Что может быть лучше? Почему я должен сам это делать? Наверняка все, что они решат, если я это принимаю с полным сердцем, это означает, что я уже нахожусь в необходимом. Откуда я знаю? Понимаешь? Это называется поручительство, аравут. Я уверен в них, что они все заботятся обо мне. В насущное, в материальном, а все остальное в духовном. Дадут больше или дадут меньше. Откуда я знаю, кто я и что я? А они должны знать. Они — это система. А я-то откуда знаю? Никогда я не буду знать меру свой собственный статус. Я его не могу определить. Только при условии, что я включаюсь в других. И тогда появляется кли выше знания. Ну, быстренько.
Ну, это отличается от того, что мы говорили весь урок.
Нет, это написано в последнем поколении, Оран. Что там написано? Как он это называет? Такие группы.
Я читал.
Да, будет организация, которая будет ответственной, будут посещать всех. Ну, у кого-то есть?
Учреждение определенное, организация. Он говорит в последнем поколении, что не будет ни одного человека, который определяет свои потребности, но будет группа, которая будет определять это и будет распределять между всеми, и общественное мнение будет называть каждого, кто будет сам определять свои потребности, как грабителя и использующего общее благо ради себя.
А вот так вот.
Вы всегда приводили пример из Средневековья, когда там было два друга, бедный и богатый. И когда богатый обеднел, то ему купили прислугу.
Ну да, это Раби Акива бежал перед своим товарищем,
есть
который был
богачом. Я знаю свои потребности. Если мне нужна машина за 300 тысяч шекелей, то я определяю это, я покупаю.
Не-не, тот самый богач, который обеднел, он не определял. И не он сказал Раби Акиве, чтобы тот бежал перед ним, как раб. Бежать перед ним означает, что если он был богач, то его брали на таком палантине, как... Да. И на носилках. И так вот, четверть, так, двое спереди, двое сзади тащили, он так сидел, и еще бежали перед ним спереди. Как сегодня, знаешь, машины там, или там мотороллеры, которые едут перед важными людьми. Эскорт такой. И тот, кто обеднел, это не он решил, а Раби Акива решил, что для того это необходимость, и поэтому он бежал перед ним. Он устроил ему этот палантин и бежал перед ним как раб, чтобы открывать ему путь, как бы. Это не он сам. Но брось это. Мы говорим о интегральной системе. Да, Ханоху. Что вы так вдруг...
Не, я не хочу спорить сейчас именно по этой теме, но мне все-таки кажется, что вот это обсуждение и деление... Сейчас есть какой-то безнадежно больной, и сейчас обсуждают, дать ему таблетку анальгина или еще что-то. Вот это все распределение... пытались же все это уже сделать. То, что произошло, тот орган, который пытался распределять, он просто стал... перестал функционировать справедливо. Все же будет исходить из воспитания, из воздействия света. Для этого мы должны прийти и, что называется, дать по голове относительно воспитания. За границей мы намного более активны в нашем посыле. То есть мы говорим о том, что мы можем подойти к какой-то оси, к какому-то пределу. Действительно, в Европе сейчас люди испытывают какие-то неудобства, и они слышат это лучше. А здесь мы говорим, что здесь, в Израиле, есть определенная роль наша, и мы не выполняем эту роль.
Нет, нет. Мы получаем удары по-другому. И мы должны... по-другому подходить к народу. Мы должны им показать, что происходит там, в Европе и в других местах. И насколько это все опасно и придет к нам не в виде экономики, а внешним давлением через безопасность и подобные вещи. И через это мы можем подойти. наш вопрос — это вопрос о выживаемости исключительно. Не то, что здесь будет еды больше или меньше, больше безработицы или меньше безработицы. Не в этом расчет. Наш расчет с нами о нашей функции, роли. И наша роль выражается относительно всего мира.
Верно. Если я правильно понимаю, то мы в нашей роли относительно мира, мы за нее будем получать намного сильнее.
Поэтому мы должны обратиться к народу и объяснять им.
Да, но что происходит сегодня? Сегодня как будто бы мы такие приятные, мы любовь, товарищи, мы нас распределяют. Где-то, с одной стороны, между всякими религиозными каналами и еще там чем-то. Мы не кричим, не призываем, что есть серьезная проблема, и мы должны начать воспитывать народ. Я чувствую, что недостаточно активный наш посыл, он недостаточно такой призывный.
Ну, верно, и что предлагаешь?
Быть более агрессивными в нашем посыле?
Что делать? Я спрашиваю тебя. Допустим, мы сможем как-то выделить из нашего посыла четкое послание, убедительное. В какой форме, ты считаешь, можно обратиться к народу, который находится совершенно в другом направлении. Они закроют уши, не будут на тебя смотреть. Они не смотрят даже на твою сегодняшнюю сладость. Сегодня ты как-то где-то перед ними представляя, выступаешь, ты не отталкиваешь их. Тем, что ты сейчас передашь в более вынужденном виде посыл, не оттолкнешь ли ты людей от себя? Ты уже не просто присоединяемся к хорошему, а приходит удар, и с какой стати ты берешь на себя эту роль, и говоришь, кто вы такие? И что вы такие? Тогда ты знаешь, есть очень много организаций, которые будут очень рады, если ты это сделаешь, чтобы раздавить себя.
Мы пытаемся наступать.
Да, но они не очень-то могут. Если ты говоришь о любви, то у них проблемы.
Да, но мы какие-то не то не сё в этом.
Дорогой мой, здесь должна быть действительно, нужно очень взвешенно подходить.
Я не говорю о том, что это мой выбор, но мне кажется, что вот эта необходимость,
не чувствую,
которую здесь чувствуют.
Где? У нас чувствуют? В народе ничего не чувствуют никакой
насущности. Но я думаю, что в народе не чувствуют необходимости, потому что я не выполняю свою работу как следует. И я пытаюсь увидеть, что я еще могу сделать, потому что я вижу, что по пути, которым я иду сейчас, пока что, я недостаточно прорываюсь.
Я не чувствую в себе сегодня никакое воустремление, потребности делать четких, таких явно выделенных движений в посыле, потому что это оттолкнет людей от нас. Они не могут услышать и не услышат. И, к сожалению, это состояние сегодняшнее. Я не меньше тебя хочу, чтобы это произошло, и чтобы в конце концов люди бы услышали больше, но не услышат. Тогда ты просто будешь насаждающий мораль, требующий. Ты уже не добр, несущий добро. Ты уже не присоединяемся к хорошему. Мы должны идти через любовь, через поручительство, через объединение. И поручительство тоже хорошее, красивое. Давайте заботиться друг о друге. Давайте любить друг друга, давайте объединяться друг с другом. Поручительство хорошее, не обязывающее. Почему ты именно так говоришь? Давайте вместе. Мы хотим быть поручителями за вас. А иначе невозможно подойти к этому народу. Я тебя понимаю, но только через любовь. Если, не дай Бог, действительно придут времена более давящие, тогда ты сможешь объяснить, откуда это давление и почему оно. Но если нет давления, что ты будешь объяснять? Что скоро будет плохо? А, ты хочешь, чтобы было плохо? Так вот. Это реальность.
Вы дали пример раньше львов в природе, а в природе нет равенства. Сначала есть сильные, потом есть слабые. Значит, есть те, которые едят мясо, есть те, которые едят падаль.
Это и есть равенство согласно природе. Я извиняюсь, это и есть равенство по природе. Все соединено настолько точно, и пчелы, и растения, которые пчелы их опыляют, и эти хищники едят только часть, а затем остальные доедают, а эти поедают этих, едят, как мы говорим, и у нас. И у нас мы тоже происходит каждую секунду там миллиарды клеток умирают и рождаются другие, и одни поедают другие, но поедают их в правильном виде. То есть это внутренний метаболизм организма. И устроен в замечательном, чудесном виде. Если бы мы не мешали бы природе, мы бы видели чудесную картину.
Ну, допустим, в природе стая львов, там все львы. Так же, как и здесь, в мире, на земном шаре, все люди. Нет, там люди, и черепахи, и пчелы. Все львы.
Нет, но ведь... Как он, почему он ест раньше? Потому что рядом с ними есть эти антилопы. А для антилоп есть растения. А рядом с ними другие животные. Это все в общей глобальной цельной картине.
Я понимаю эту глобальную систему, о которой вы говорите, но я, допустим, если мы возьмем стаю львов...
Да не предложи, ты не можешь поделить это все, отделить друг от друга. Все интегрально. Одни поедают других, а эти этих. Нужно понять, что это вид взаимного участия между ними. Взаимного участия в мире неживом, растительном, животным и говорящим. Что ты смотришь человеческими глазами на все это? Лев, который бежит за антилопой, он что, хочет ей навредить? С какой стати? Она убегает от него, потому что его ненавидит? Нет. Между ними существуют две силы, которые находятся в выяснении. Как они должны прийти к восполнению и совершенству? Именно в том, что он ее догоняет и съедает.
Я понимаю этот пример. Скажем, есть четыре льва, которые гонятся за одной антилопой. Кто-то первый, и он съедает эту антилопу.
Правильно.
А потом есть последний, который доедает ее. Что происходит с нами, с людьми?
Так тот, который самый слабый, он умрет, или он должен набраться сил.
Но здесь нет равенства, есть выживание, сильнейший выживает.
Нет, мы должны выполнить равенство в нашем виде. На каждом из уровней, на каждой ступени есть разные условия для равенства. И здесь мы совершенно специально присутствуем со стороны природы неравенство, чтобы ты сделал равенство. И каббалисты объясняют тебе, каким образом это сделать. Это я не понимаю. Сейчас я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь, один родился на 200 килограмм, который может 100 килограмм поднять, но он намного сильнее, чем другие, и теперь он колотит всех. Это так в природе. Даже если он будет пользоваться всей своей силой, он не делает зла другим, он выполняет только свое необходимо насущное, исключительно. Тот же лев или слон, неважно, они осуществляют лишь необходимое для самого себя. Что ты на него смотришь, что он большой и сильный? Значит, ему положено первому захватить и съесть, а остальные за ним, но он делает это по необходимости. Каждый в удельном соотношении выполняет лишь то, что вынуждает его природа. Так мы говорим, что если ты, как мы тебя видим, любишь 5 раз в день есть по 3 блюда, тебе нужно 15 порций еды, иначе ты не сможешь играть. Значит, тебе мы дадим 15 порций, а Амика мы дадим 1. То есть, каждый должен получить то, что ему необходимо. Да.
То есть, всегда будут слабые народы?
Не слабые, нет слабых, нет. Но если китайцы или японцы хотят свой рис, и все, и больше ничего не хотят, тогда им риса. Не давай им мясо, как южноамериканцам. Что ты на меня смотришь?
Да, я знаю этих южных американцев.
Да, извини.
Я просто хочу понять, сегодня есть такое состояние в Европе, когда есть государства, которые слабые, есть более преуспевающие, допустим, в Испании там. Вы говорили, что нужно глобальное общество создавать. Понятно, что испанцы примут это, потому что они сейчас находятся в жалком состоянии.
Да.
Объясни это немцам, которые сейчас управляют этим рынком. Почему они должны сейчас почувствовать, что им нужно распределять все это? Почему сильный лев, скажем, сейчас в природе ест столько, сколько ему нужно, это хватает и слабому льву?
Нет, они... Нет. Они... они используют других, не как... посмотри, что устроили Испании. Безответственно совершенно начали кричать на них, что они продают эти отравленные огурцы. Ты знаешь, какой вред причинили? Это неправильно. Это не из взаимодействия. Удары получат все. Мы приближаемся к завершению. Подумайте обо всем этом. И придется говорить об этом еще и еще. Не надо стыдиться, что мы каббалисты, говорим на этих темах. Наука каббала для этого и раскрылась, иначе бы не раскрывалась. И именно через раскрытие всех этих якобы низменных будто бы вещей, что в них есть, именно через их исправление мы приходим к духовному. Через самую низкую точку приходим к раскрытию Творца. И сообщение.
Как и каждую среду, так же и сегодня будет проводиться урок для виртуальной группы в 8:30 вечера на Капсюэль. Все приглашаются задавать вопросы и участвовать в прямом эфире. Неделя книги, это происходит. Каббалалям приглашают вас посетить наши выставочные павильоны, книжные павильоны. До 25 июля и перейдем к краткому клипу. Баля Сулам — это просто великий каббалист. Я не знаю, как тебе сказать. Все книги, которые я читал, там есть красивый иврит, там есть глубина в его книгах. Я читаю, я чувствую, что я очень... волнуюсь, когда читаю этот язык. Но там, кроме этого, есть что-то истинное, что-то... не просто какие-то притчи. Это тебя увлекает в какое-то другое место. Это тебя вводит в мир, где есть ответы, в то место, где есть ответы на все твои вопросы. Это бесконечное чувство. Это уйму любви. Меня это как-то сразу... И то, что я читал, нет слов объяснить. Это Баля Сулам. Это Рав Юда Ашлаг. Неделя книги. Это происходит. С 15 до 25 июля по всей стране.
יש דרכים שלא בחרנו ובח... גם אותם בספינה הזאת כולנו מפליגים מתוך ליבנו בין גלים האיחוד ובנו לכיוון אחד זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס למחר זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האור עוד יאיר עלינו ביחד נתפוס למחר לעצב לחלום זו רק התחלה ולא סוף מכאן הפיץ את הבשורה נגרש את השרה עם איש אחד בלב אחד